Мы продолжаем читать преподобного Авву Исаи из первого тома «Добротолюбие». И сегодня мы обратимся к слову 14, которое в целом озаглавлено «Деяние плач». Но фактически это просто плач. Плач преподобного Исаи. По искренности и глубине тех слов, которые мы читаем здесь у Авва Исаи, это необыкновенно пронзительное слово, необыкновенно искреннее слово. Когда мы слышим в храме канон Андрея Крицкого, где преподобный отец берет разные образы Священного Писания, Ветхого Завета, Нового Завета, и из всего этого обращает находит некий импульс, мотив, стимул для того, чтобы оплакать себя, он искренне так чувствует. Но при этом мы понимаем, что канон он создает для того, чтобы также чувствовали и другие. То есть он, создавая свое творение, когда пишет строки, Андрей Крицкий думает о том, что будет с людьми, когда они будут читать этот канон. Вот когда читаешь слова Авва Исаи из этого слова, они собраны здесь, это, скажем, аккумулированный источник слов, это не то, что они где-то вот так были написаны в одном месте и все, нет, они собраны из разных высказываний Авва Исаи. И очевидно, когда он плачет, потому что он плачет. Это его личное, очень сугубо личное переживание. Он именно для себя пишет. Это, знаете, вот как преподобный Силуан Афонский. Он пишет какие-то размышления очень таким корявым почерком, практически неграмотный человек. Он пишет размышления, что-то там хочет сказать, и вдруг его поток его мыслей, слов, он прерывается плачем. Он начинает плакать иногда. Это просто чувствуется, что он начинает плакать. Иногда и так и говорит, что вот я вспомнил о грехах своих или вспомнил, как сильно любит нас Бог. И плач его касается сердца, он плачет. И он искренне об этом продолжает писать, но если его коснулась благодать Святаго Духа, он плачет, искренне все это записывает, потому что это с ним произошло. Вот так же искренне и непосредственно, просто потому что плач очень глубоко проник в сердце Авва Исаи, он плачет. А когда он плачет, потому что плач глубокий, сильный, когда он плачет, он вообще не думает о том, а что об этом подумают другие, как к этому отнесутся те, кто будет читать эти слова в его время, современники, или как кто-то будет читать эти слова спустя много-много-много времени. Он не думает ни о времени, ни о читателях, он просто плачет. Что чувствует, что говорит, и когда он плачет, он вообще не думает о... У него рефлекторные способности, они у него пропадают. Он и Бог, и больше никого. И он именно перед ним это все изливает. Но почему плач? Для начала, чтобы сказать о плаче, начнем с этого. Ну, поскольку читаем мы святых отцов все-таки не часто, И когда вот приходится говорить или читать публично святых отцов и прочитывать подобные фрагменты текста святых отцов, всегда приходится слышать этот вопрос: а зачем? А почему? Зачем и почему человек плачет? И вот как бы предупреждая возможный вопрос, возникший в сердцах человека, который открыл вместе со мной 14-е слово преподобного Аввы Исаии и прочитал оттуда несколько слов, и вопрос у него этот возник, мне хотелось бы поэтому начать со следующего. А что вы хотели услышать или увидеть, читая Авву Исаию? Что вы ждете от человека, который стал монахом? Что вы ждете от человека, который ушел в пустыню для того, чтобы плакать? Он монах. Он именно для этого и ушел в пустыню. И то, что он пишет, и должно быть плачем. Всегда и непрестанным плачем. Кто-то плачет, как Силуан Афонский, кто-то как Андрей Крицкий, кто-то плачет как Авва Исаия, кто-то как пророк Иеремия, но человек в пустыне уходит для того, чтобы плакать, кто-то как Мария Египетская. Для этого человек и уходит в пустыню, чтобы там оплакивать самого себя, оплакивать свой грех, оплакивать свою жизнь. Он уходит плакать, чтобы ничто его от плача не отвлекало. И отцы со времени своего ухода, то есть сначала вот этой подвижнической, пустыннической жизни, для них это было само собой разумеется, они уходят туда плакать, и отсюда, в конце концов, та одежда, которую они носят, те именно одежда скорби, печали, одежда, которая принципиально, сознательно, как бы является защитой от мира. Они всем вслух объявляют своей одежды: я иной, я инок, я должен плакать, не обращайте на меня внимания. Я грешник, мне страшно жить среди радости и удовольствия, потому что и так грехи мои обличают меня. Поэтому живите, радуйтесь, не обращайте на меня внимания. Я посвятил свою жизнь плачу. Конечно, если человек ищет, открывает книгу для того, чтобы зажечься радостью, зажечься, вдохновиться каким-нибудь позитивом, загореться весельем, то нужно читать другие книги, и надо приходить другим людям, искать места, где играют свадьбу, читать людей, которые пишут о брачном пире, которые много и пространно пишут о том, как здорово будут в небесных обителях. Вот. Да на худой конец пойти и на КВН посмотреть, или за футбол поболеть. В этом нет ничего плохого. В этом нет никакого греха. Если человек мирской идет и смотрит футбол или КВН, или смеется вместе с нашими юмористами, или смотрит какую-нибудь комедию, или просто хочет порадоваться, ей с друзьями на шашлыки. В этом нет ничего плохого, если в этом нет греха. Но зачем искать у человека, который ушел в пустыню плакать, зачем этого требовать от него? И вот на самом деле человек, который уходит в пустыню, он именно для этого и уходит, и требовать смысла вот этой радости и веселости от него не след. Но с некоторого времени от монахов начинает именно это и требовать, ждать, чтобы они были радостны, чтобы они были веселые, чтобы они были ласковые, чтобы они были красивые, желательно молодые, ну или старцы, благообразные, очень такие, ну вот на которых приятно смотреть, желательно с животными вместе, чтобы вот такой добрый, ласковый дедушка всех любит, всех обнимает, всех жалеет, о всех заботится. Вот или молодой, красивый монах, который не чурается мирских вещей, который совершенно такой добродушный, открытый, веселый, улыбающийся, смеющийся и так далее. Он должен вот производить такое впечатление, но плачущий монах, или тем более плачущий молодой монах, нет, это ни в какие ворота не лезет, это не должно быть таком. Вот, ты же должен быть радостным, ты же должен быть для всех образцом, ты должен вот именно быть таким факелом, что ж ты плачешь-то, ну, это же христианство, это ж не уныние, это ж не тягость какая-то, не скорбь какая-то, ну что ж ты, родной, плачешь-то, не надо плакать, вон иди покушай хорошо, и тебе станет легче. Ну, купи себе безделушку какую-нибудь, утешишься, развеселишься, тебе станет спокойнее, радостнее, придешь и будешь улыбаться. Нам так приятно посмотреть на то, как ты улыбаешься, как ты радостный и веселый ходишь. А если ты плачешь, нам это не нравится, потому что тогда ты являешься немым укором и немым обличением нашей праздности, нашей обмерщенности, нашей суетности, нашей бездуховности. Вот, ну, как-то нам, мы тяжело себя чувствуем в твоем присутствии, нам не очень удобно рядом с тобой находиться. Правда, у такого отношения к монаху есть и, ну, скажем так, у этой претензии есть и некие естественные посылы, естественные основания, потому что все-таки все современное российское христианство так или иначе выросло из опыта все-таки не добротолюбия. Оно выросло из опыта Серафима Саровского, Авросия Оптинского, рассказов о нем, о них, о том, вот как Серафим Саровский всем радовался, всех приветствовал, радость моя, как Серафим Саровский, ой, как Авросий Оптинский, каким он был кротким, каким он был светлым. Правда, у нас Авросий Оптинский очень частенько перемешивается с образом старца Зосимы из «Братьев Карамазовых». Мы их немножко путаем, но тем не менее все равно и действительно объективно Авросий Оптинский очень светлый, чистый, добродушный, на портретах особенно такой старец, любвеобильный и щедрый, очень много, особенно на людей последнего десятилетия сыграла личность Паисия Святогорца, тоже такой очень добродушный, такой немножко такой блестящий взгляд, как будто радостные глазки, не всегда небольшая улыбка на лице. Такой очень простой, такой очень чистый, светлый человечек, монах. Вот, вот, мы говорим, вот настоящие-то какие были монахи, не угрюмые, не плачущие, вот. Именно такие вот, на которых, с которыми можно побеседовать, к которому не страшно подойти, который открытый, щедрый, любвеобильный. И вот так мы и ждем, и требуем, и с претензиями подходим к монахам, да и не только к монахам. Ну что ж плакать-то, не надо плакать, поговори со мной, утешь меня, скажи мне что-нибудь радостное и приятное. Конечно, как правило, люди знают, что и у упомянутых святых, и у Серафима Саровского, и у Авросия Оптинского, и у Паисия Святогорца есть другая сторона. Есть затвор, есть Синай, есть скит и скитская жизнь. Но мы на это не обращаем сильного внимания. Авросий постоянно показывал тем, кого допускал ближе к себе, что все, что у него есть, это плоды покаяния, плоды покаянной молитвы и плача. Он и показывал, и говорил об этом, и этому учил людей. Амвросий, Серафим Саровский, прежде чем выйти к людям и улыбаться им, 30 лет провел в пустыне, когда прятал свое лицо от людей, а чтобы никто его не видел, вырыл своей маленькой, крошечной, 3 на 3 избушки, еще и подвальчик, и там прятался, чтобы совсем уж никто не нашел. Или за печкой где-нибудь хоронился, там и лечь-то негде, поклон-то едва-едва положишь. А он там прятался от всех. Когда человека встречал, падал на лице свое и глаз не поднимал. И ни с кем не общался, не только с монахинями, но и с монахами из своего собственного монастыря. Всячески их избегал, и тогда, когда деваться было некуда, все равно ушел в затвор своей пустыни, никому не открывая. Если открывал, то лицо свое, подумать только, покрывал мантией, чтобы лица его никто не видел, чтобы он ничьего лица не видел. Все, что мы знаем о Серафиме Саровском, все эти многочисленные помощи, разговоры, встречи, беседы, это 8 последних лет его жизни, 8 от 30. Это человек, который прячет себя, скрывает себя, бережет себя, плачет. 1000 дней, 1000 ночей на камне стоит и плачет. Мы знаем это. Мы знаем о том, что Паисий Святогорец ушел на Синай именно для того, чтобы там быть в уединении. Там нет людей. Они тогда туда не заходили, не забредали. Там была тишина. Там никто не мешал быть с Богом, никто не мешал плакать. Но даже тогда, когда он был в своей келье недалеко от монастыря Ватопед, ну, условно говоря, недалеко, это все-таки не под стеной стояло, надо идти, и идти почти что час, и все-таки он ушел из монастыря, он сделал свое жилище недоступным, насколько можно недоступным. А когда к нему приходили люди, он им говорил, или про них говорил: вы хотите, чтобы я с вами говорил о Боге, а я хочу говорить с Богом о вас. Мы все это знаем, мы это читали много-много раз, но в глубине души на самом деле мы хотим другое. Мы не замечаем, что у нас на самом деле очень уродливое отношение к монахам. Мы потребительски к ним относимся. Мы относимся к ним именно как люди, пришедшие в супермаркет. Мы говорим, чтобы они исполняли наши прихоти. Мы хотим с ними говорить: говорите с нами. Мы хотим, чтобы вы улыбались, улыбайтесь нам. Мы хотим, чтобы вы сказали нам приятные слова, говорите нам приятные слова. Не надо нам говорить о том, что мы и так знаем о себе плохого. Мы хотим, чтобы вы были прозорливы. Поэтому скажите нас, что меня ждет хорошего через год, два, три, четыре, пять. Не надо меня обличать в моих грехах, пожалуйста, я и сам их знаю. Вы скажите мне что-нибудь радостное, утешающее и животворящее. Вот, а при этом желательно так, чтобы нам очень приятно, как про того же Паисия Святогорца Афанасий Лимассольский вспоминает, как он привозил ему что-нибудь из магазина, ну, чтобы при этом чаю, то сахара, то молока, сливки там какие-нибудь привезет. Ну, хоть как-то жить, чтобы была скудная жизнь, Паисия была получше. Он говорит: если бы Паисий, говорит Афанасию Лимассольскому, если бы я хотел, я бы сам это мог купить, но я не хочу, не хочу. Я ничего это не хочу, я чайника не хочу. Я знаю, где он продается, и знаю, как им пользоваться, но я его не хочу. А вы мне его несете. Но это обидно. Мы, когда дарим подарки, когда даем вот людям какие-то монахов вспомоществования, мы именно хотим, ну, нам кажется, что мы хотим им помочь. На самом деле мы хотим их замазать нашей причастностью к миру, к именно этому нашему грешному миру. Будь как мы, живи как мы, радуйся тому, чему радуемся мы, делай как мы, радуйся с нами и радуйся нам, говори нам о Боге. Но, пожалуйста, не надо жить свят, не надо плакать, потому что нам стыдно, а мы не хотим переживать стыд. Мы хотим жить именно так, чтобы знать о Боге, слышать о Нем, радоваться тому, что мы же все-таки о Боге слышим, мы им интересуемся, мы к Нему стремимся, но менять свою жизнь мы ничего не хотим. Поэтому не надо нам показывать, как можно изменить свою жизнь. Не надо нам даже показывать о том, что жизнь эту изменить можно. А потом мы, конечно, начинаем жаловаться и скорбеть, и осуждать с неким тайным злорадством. А, вот они все современные монахи-то, вон что делают, что творят. Так мы и знали, да нет ничего в этих монахах особенно. Притворяются, лицемеры они все. Все они лукавые люди, одели на себя черные одежды, а сами-то тем же самым живут, от нас ничем не отличаются, лучше бы и не притворялись тогда. Они понимаем, что это мы приложили все усилия, все нам доступные усилия, чтобы только вытащить монаха в мир, вытащить его из состояния стояния перед Богом, или точнее лежания перед Богом, распростертости перед Богом, плача перед Богом. Нет, не смей быть с Богом, будь с нами. Живи перед нами, делай то, что мы скажем, люби нас, а потом, разумеется, и делай так, как мы. Мы сначала будем радоваться тому, но вот настоящий монах ничем от нас не отличается, а потом будем кидать тебе грязью и говорить, ну вот, кому ты теперь нужен такой? Вовсе ты и не интересный, ты только убедил нас в той мысли, что в монашестве нет ничего достойного, ничего правильного, ничего истинного, одно лицемерие и хаженство. И все именно ключевое делание монаха, оно в том, чтобы плакать. Ради этого плача, ради свободы плакать, человек уходит в пустыню, уходит в монастырь. Монастырь – место плача. И человек, который навык этому, навыкнет всему остальному. И спустя 30 лет будет встречать вас радость моя, но он не возьмет от вас ни полушки. Он не возьмет у вас не только чайник, он не возьмет у вас даже кипятка для чайника. И как бы вы ему ни навяливали, он не возьмет. Не то что мотоцикл, он даже сахара у вас не примет. Потому что он знает, чем держится его отношение с Богом. Он знает себе цену и знает цену всему тому, что вы предлагаете ему. Он не поддастся. Он стоял в плач. Он был распят в этом плач. И вернуться обратно он уже не может. И потом может вас радовать, а себе не повредить. Он может вас улыбаться, вам улыбаться, а себе души своей никакого зла не принесет. И вот об этом, ну, скажем, может, ярче всего и тяжелее всего написано у Иоанна Лестничника в «Лестнице». Там есть большая, очень пространная глава о плаче. И кроме всего прочего, кроме того, что плакать, а предваряет главу о плаче, глава «Ступень о покаянии», вот там очень подробно и, я бы сказал, страшно. Но даже обращаясь к этому тексту много-много раз, у меня всегда есть желание пролистнуть эти страницы. Он рассказывает о месте, которое называется темница, куда люди добровольно, монахи добровольно себя заточают, и что они там делают, чтобы плакать. И вот монастырь – это в той или иной степени место плача, место, куда человек уходит для того, чтобы не смущать всех остальных людей своих плачем, своей инаковостью, своей неотмирностью. Он для того и ушел в монастырь, чтобы не быть не жить так, как живут все. И монастырь изначально, мы забыли, конечно, об этом, но изначально монастырь – это место, куда уходит человек, чтобы плакать о своих грехах, чтобы творить покаяние и стяжать себе прощение, мир с братьями и мир с Богом. На самом деле, вот монастырь для этого, а не для того, чтобы туда ездили паломники. Изначальное назначение монастыря именно в этом. А все остальное, это уже очень-очень поздно. И очень-очень не по-монашески. Конечно, ничего не изменишь, но ведь речь идет о том, чтобы, скажем, ну вот мы прочитали эти слова о плаче, я только один отрывок прочитаю чуть позже из этой 14-го слова, в следующий раз, по-видимому. Мы прочитали это слово, просто услышали об этом слове и смутились. Зачем? Причем тут плакать? Ну зачем? Ну давай что-нибудь другое. Просто даже не подумали ничего, просто вот как-то задело что-то о сердце. Мы не так привыкли воспринимать христианство. Ну пусть. Он ведь о себе плачет. О себе. Ну как мы можем помешать человеку плакать о себе? Ну скажем, это же его воля. Он же не говорит о том, что вы плачете о себе. Он просто сам плачет о себе, как чувствует, так и высказывает свои чувства. Но мы не хотим слышать о плаче. Нам нужны что-нибудь другое, обличение пороков мира сего, слово о любви и радости или высокое богословие, а он на плач. Ну, он не понял христианство, наверное. Ну, пусть не понял он христианство. Зато он понял себя, познал себя, увидел себя. А нам еще это предстоит. Он уже стоит на страшном суде и знает цену себе и цену греху. А нам еще это предстоит. И мы увидим, что те последние плачущие будут первыми, а мы не плачущие, возможно, будем последними.